Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Дорогі слухачі, ми вітаємо вас в програмі «Запитання і відповіді по Біблії», а також вітаємо відеоглядачів, які потім нас побачать, тому що, нагадую, що в Ютубі ми завжди загружаємо ці програми, і ви також можете їх передивлятися ще раз і більше вникнути. Ну що ж, ми вітаємо вас, нагадуємо, що це програма, в якій ви можете приймати участь будь-хто, і ми відповідаємо на будь-які ваші запитання. Олексій Волченко в нашій студії, доброго вечора.
Доброго вечора.
А на цей час вже зачитимо перше повідомлення, яке маємо у черзі повідомлень. Объясните, пожалуйста, процесс осквернения человека своими устами. Почему именно то, что выходит из уст, оскверняет человека, а не то, что находится внутри сердца? И является ли сленг осквернением?
Спасибо за вопрос. У нас Луки 6 глава, 45 стих написано. «Добрый человек из доброго сокровища своего сердца выносит доброе, а злой человек из сокровища своего сердца выносит злое». Ибо от избытка сердца говорят уста. То есть уста как раз и определяют то, что находится в нашем сердце. То, что находится внутри нас, то мы и говорим. И как бы мы ни скрывали, все тайное станет все равно явным. Наши уста показывают нашу внутренность. И Матфея 12:36 написано, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. То есть за все мы будем отвечать. И слово не может вот так выскочить праздно. Эта праздность на самом деле находится внутри нашего сердца. И поэтому Господь и говорит, больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. И от уст своих оправдаешься, от уст своих осудишься. И поэтому уста — это всего лишь слова наши, проявляют нашу внутренность. То, что внутри нас, то мы и говорим. И поэтому процесс осквернения устами и как раз и есть осквернение сердца, то есть или показывает то, что внутри нашего сердца. А то, что является ли сленг осквернением, тут очень, ну, насколько этот сленг является сленгом, или насколько это благопристойно, да, как написано, только все должно быть благопристойно и чинно. Вы сами можете определить эту степень благопристойности. И если вы сами себя осуждаете за сленг, то тем более Бог, написано, да, что если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. Или блажен человек, кому Господь не вменит греха. И поэтому мы должны понимать, что вот этот сленг, это мы сами внутри себя определили, насколько это нехорошо или хорошо. А подсказка может быть самая простая. Сомнение, что это может быть нечисто, это уже достаточно для того, чтобы это было нечисто. Потому что вот в этих сомнениях как раз и, ну, Дух Святый подсказывает вам, что что-то тут нехорошо. А если что-то нехорошо, то значит нехорошо.
Дякуємо. Немає запитань по цьому. Я зачитую наступне питання. В одной из прошлых программ вы коснулись послания Павла к римлянам о свободе человеческого выбора и божеском предопределении, про ожесточение фараона-гонителя Бога. Как вы считаете, Бог ожесточил сердце фараона только потому, что тот уже сам избрал жестокость по отношению к евреям и их Богу?
Ну, этого никто не может знать, что было в сердце человека. И 1 Коринфянам 2:11 написано, «Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. То есть то, что внутри человека происходит, нам неизвестно. Вот. Мы не то, что даже не знаем, что происходит в другом человеке или в сердце другого человека. Мы даже не знаем, что с нашим сердцем происходит. Мы даже не знаем свое собственное сердце. Мы не знаем, что с нами, Как мы поступим через 10 минут, через час или через день, мы не представляем. Мы много этого не знаем. Почему? Потому что сердце – это область духа, а мы, по сути, плоть. И анализируем события плотью, плотским разумом. А сердце – это духовная составляющая. И вот это дух – это или дух Божий, или дух нечистый. И это, ну, не совсем нам дано для понимания, потому что понимание – это от разума, это от плоти, это другая субстанция. Но мы можем немножко порассуждать по поводу вот этого предвыборности или предопределения. Да, вот, допустим, Иуда, он предал Иисуса Христа. И когда он предал? Когда Мария Магдалина помазала ноги миром, и тогда Иуда, и все говорили, что зачем такая трата большая? Можно это продать и раздать нищим. И тогда Иисус говорит, что вы говорите? Вот, где не будет проповедано Евангелие, по всей земле будет сказано и о ней тоже. И написано, и тогда Иуда решил предать из зависти. А потом уже, когда было причастие, тогда уже Иисус дал ему кусок хлеба, и с этим куском в него вошел сатана. То есть уже как бы вот это предопределение, которое было на Иуде, но оно уже было на сердце у него. И потом просто Господь исполнил то, что было на сердце. То есть это тайна, которую тяжело нам понять. И фараон исполнил волю Божью. Понятно, что написано, что Бог ожесточил сердце фараона, но предопределение или предрасположенность к ожесточению, возможно, была. Или, допустим, Валак и Валам. Такая история, когда Валак хотел нанять Валама, чтобы проклясть Израиля, и предложил ему кучу денег. И Валам спросил у Бога, а Бог говорит, нет, не проклинай, а благословляй. А потом Валак говорит, ну давай с другого места попробуем. И в конце концов Бог сказал Валаму, ну иди с ним. Как вот, да, вот вроде бы он говорил, что не надо, и вдруг он говорит, иди с ним, да, то, что вот эта предрасположенность к греху или предрасположенность предать Бога или предрасположенность ожесточиться. И Бог вдруг говорит, иди с ним. И потом уже там и ослица поговорит с тобой, и ангела ты увидишь. Но уже как бы входит в это в какой-то Господень план каким-то образом эти события. Но сам факт, что предрасположенность существует. Вот, и где-то она разрушается, а где-то каменеет, черствеет сердце, и уже, наверное, обратного пути нету. Не знаю. То есть это тайна. Тайна большая. Любое сердце человека – это тайна. Любая судьба человеческая – это тайна. И самое интересное, я хочу сказать, что для вас ваша собственная судьба – это тайна. А как мы можем рассуждать о чужой судьбе? Это просто невозможно, потому что, я же говорю, даже наша собственная судьба – это тайна. Никто не знает этого будущего. Ну, хотя Дух Святой придет и будущее возвестит вам. Это да. Но вот эти движения душевные, которые у нас происходят, мы не можем их определить. Тем более написано «плоть духу противится». И когда мы приняли Иисуса Сыном Божьим, у нас есть начаток духа, есть вот это добро в чистом виде. Но и остается рождение по плоти, оно не аннулируется. И внутри нас по Галатам 5:17 происходит борьба. Плоть духу противится. И вот в этой борьбе, как говорит Господь, побеждающему дам сесть на престоле. Но в этой борьбе не всегда побеждаем. Даже праведник 7 раз упадет, но встанет. Но упадет, 7 раз упадет праведник. То есть он тоже проигрывает в этой борьбе. Или написано, что 1 Иоанна 1:8, 1:10, о том, что тот, кто говорит, что без греха, тот лжет на истину. То есть все где-то в каком-то грехе находятся, и внутри каждого человека происходит эта борьба. Борьба истины, света Божьего с той тьмой, которую мы получили от рождения. И поэтому тут тайны, это все тайные пути.
Ось ми говоримо про предопределення, а в мене виникають думки про свободу волі. Ось ми говоримо, що Господь дав свободу волі людині, і вона може вибирати, з ким вона проведе це життя, або з Господом, або там сама по собі, ну або з дияволом. Тому що, як ми кажемо, немає золотої середини. А таке питання, наскільки ми можемо говорити взагалі про свободу волі в житті християнина? Чи лише є те, що Господь хоче від тебе, і ти ось маєш молитися і зрозуміти, що він від тебе хоче, і ось це тільки робити? Чи є декілька варіантів, а Господь може благословити тебе в якомусь із цих варіантів? Ну, будь-якій ситуації у житті або чомусь. Зрозуміло, я ось сформулювала, можливо?
Ну, в принципі, да, но я начну тогда с другого. Вот. Может быть, это немножко радикально будет, но мне кажется, что свобода воли не от Бога. Вот. Я думаю, что как раз свободу воли мы получили через принятие познания добра и зла. То есть, ну, смотрите, как сказать. Для того, чтобы не послушаться, нужно иметь свободу воли. Для того, чтобы не послушаться. Потому что если ты, ну, допустим, раб Христовый, или ты вообще, ну, послушный, то у тебя нету свободной воли, да? У раба нету свободной воли, там, или у части, там, жены, мужа тоже нету свободной воли. То есть для того, чтобы совершить непослушание, нужно иметь эту свободную волю. И вот сатана предложил именно свободную волю. Он сказал, вот съешьте, и вы будете, как боги, сами знать, что такое добро и зло. То есть вы будете сами определять, что хорошо и что плохо, что правильно, что неправильно. То есть это и есть свобода воли. Это вот этот плод познания добра и зла, определения самостоятельного, независимого от Бога определения добра и зла. Потому что раньше только Бог определял добро и зло, и написано «Бытие», по-моему, 3.22, написано, что Бог подтвердил это. Он говорит, Адам стал как один из нас. Он стал знать добро и зло. Он стал как один из нас. То есть Бог определил как бы познание добра и зла, что это сущность Бога, божества. И вот когда человек сам самостоятельно, независимо от Бога, стал определять добро и зло, это он проявил свою волю, свою позицию. Это и есть принцип божества. Он стал сам себе Богом. То есть тот, кто имеет свою собственную позицию, тот сам себе господин. Тот, кто имеет свободу выбора, тот свободный от Господа. Тот не раб Господен, тот не Господен, тот независим от Бога. И если мы читаем все там послания там, Павла, Петра, да, Иаков, там, раб Господа Иисуса Христа, то есть это принадлежность. А свобода воли – это то, что приобретено. Это то, что мы получили через сатану, мне кажется.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго вам дня, але трошки відійдіть від приймача або зробіть його тихіше, будь ласка.
Добрий вечір, да, Олексій Анатолійович. Таке запитання. От не помню, де написано, каже, що смотрите, щоб вам не умереть раніше времени. От. Ну що можна сказати по цьому поводу? От що Господь говорить?
Я, чесно говоря, такого місця писання не знаю, щоб смотрите, щоб не умереть вам раніше времени. Не знаю такого места писания, поэтому, наверное, не могу ответить. Но я думаю, что тут могу просто вам подсказать. Нам не надо переживать по этому поводу, потому что 138-й псалом говорит, что Господь видел, как образовываются кости в чреве матери, и все дни жизни наши сочтены у Него в книге жизни. То есть у Него все написано от начала, когда мы родимся, и от начала написано, когда мы умрем. У Него это все написано в книге жизни, и это все совершится только тогда, когда будет его воля. И Бог вообще сказал, не бойтесь убивающих тело. Почему? Потому что бойтесь более того, кто может и тело, и душу погубить в гиене огненной. И поэтому тут я думаю, что вот эта жизнь и смерть, это все в руках Господа. И если Бог решил, что ты проживешь там столько-то, то это будет столько-то. И что ничто не случится и не сдвинется, если Бог решил. И наоборот, если Бог решил, что сегодня, то опять же ничего нельзя сделать, это будет по Его воле, благой, угодной и совершенной. Это Его воля, жизнь и смерть в руках Господа.
Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас.
Слава Богу, я вас вітаю.
Вітаю.
Засипаючими святами.
Спасибо.
От. І ви знаєте, я оце ж забігла на кухні і почула, що є таке місце писання, це написано в Екклезіаст. «Зачем вам умирать не в своє время?» Є таке місце писання. От, я ж дуже вдячна.
Саме розділ.
Слухаю. Дякую за спілкування. Уважно слухаю. Боже, благослови.
Дякуємо вам. Тобто нам зателефонували сказати, це 7 розділ, 17 вірш. Ось тут. «Не будь слишком плох і слишком глуп. Зачем тебе умирать преждевременно?»
Зачем, если мы глупы, да, то есть глупый человек попадает в беду, а благоразумный остерегается как-то так, да, ну что можно случайно умереть. Но, знаете, все равно я думаю, что случайности в жизни не бывает. Бог все и во всем, и в каждой ситуации, и контролирует каждую ситуацию. То есть я думаю, что раньше времени умереть, это в принципе можно так рассматривать такую ситуацию, если... когда человек не принимает Бога, хотя Бог дает шанс. Вы знаете, вот недавно только что были на служении, и вот было свидетельство о том, что человеку 87 лет, он был коммунистом и не принимал Евангелия, и болел, но жил, и вот в конце жизни, в последние там несколько месяцев он принял Евангелие и прочитал все Евангелие и умер вот таким вот образом. То есть Бог долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог ждет, чтобы человек принял. Бог не хочет смерти грешника. И поэтому, наоборот, он дает шанс прожить больше для того, чтобы еще один день, это еще один шанс для того, чтобы узнать Христа, чтобы обратиться к Богу, чтобы спастись, чтобы приблизиться к Богу. И поэтому в Евангелии как бы наоборот, он любит человека, он ждет, чтобы Бог, чтобы человек обратился к Богу и приблизился к Богу. Поэтому не знаю, как прокомментировать Екклезіаста, могу Евангелие прокомментировать.
А ось цю заповідь, що почитає це мать твоєго, щоби продлились дні твої. И как мы в этом контексте можем про это говорить?
Да, тут очень, опять же, интересно. Понимаете, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. В Ветхом Завете Господь хранил людей и давал долголетие, да, чтобы обитали на этой земле и потомство их, исполняя закон. Когда мы исполняем закон, то как бы Бог хранит нас здесь, на этой земле, в нашей плоти. Но когда мы приняли Иисуса Христа, Сына Божьим, что мы уже не под законом, а мы уже под благодатью. И закон не может животворить. Закон не для жизни вечной. Закон только для этой жизни. Закон для плоти, для этого мира, для жизни на этой земле. А Евангелие – это для жизни вечной. И оно уже меняет юрисдикцию нашу. Если мы откроем, допустим, Галатам 1 главу, и написано, что благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. То есть Иисус пришел, чтобы избавить нас от этой земли, от этого мира. Он забрал нас от этого мира и избавил нас от этой земли. А закон, имеется в виду Ветхий Завет, он хранит нас на этой земле для того, чтобы возрастал Израиль, сохранилось семя, через которое родится Христос по плоти. И вот для этого был закон, чтобы сохранить и Слово Божие, и чтобы был Христос родились по плоти. Но когда уже родился Христос, тогда уже изменилось летоисчисление, все поменялось. Почему? Потому что открылись небеса. И вот это открылась земля обетованная. Если Ханаан раньше был образом жизни вечной, то теперь открылись небеса вечность. И теперь не важно, сколько времени ты проживешь, важно, куда ты попадешь. Почему? Потому что открылась жизнь вечная, а жизнь вечная – это цель. На этой земле нету цели. Мы тут странники и пришельцы, тут нету позиции. И даже Авраам, именно вера Авраама была в том, что он обитал на земле, обетованной как на чужой, и не строил шатры, не строил башни, дворцы. Он обитал в шатрах, ибо он ожидал города, художник и строитель которого Господь. Вон той земли. Потому что эта земля сгорит, и все дела не сгорят. Она временна. И важно открыть вечность вот эту внутри, в сердце, открыть ее и присоединиться к этой вечности. Присоединиться к Иисусу, присоединиться к вечности. И тогда уже не важно, почему. Потому что написано, Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. И меняется позиция по отношению к жизни на этой земле.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
А мы переходим до наступного питання. Что означает «представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего»? Римлянам 12:1.
Да, у нас такое уже было обсуждение, но мы еще раз попробуем на него ответить, что представить тела наши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. И вот что такое живая жертва, да, и что значит разумное служение. И как раз следующий стих нам и говорит, что «не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». То есть жертва живая – это как раз пожертвовать своей позицией, пожертвовать своим пониманием добра и зла, которое мы приобрели от сатаны, а что написано? Пожертвовать своей волею. Потому что Господь говорит 58, Исаия 58:3, да, что вы поститесь и молитесь, а хотите исполнять волю вашу. То есть как раз чтобы не наша воля была, но Его воля, чтобы не то, чего я хочу, а то, что ты хочешь. И поэтому пожертвовать – это пожертвовать своей позицией, своей жизнью, своими принципами, своим мнением, своим пониманием. То есть вот что значит пожертвовать или стать жертвой живой. То есть телом ты живой, но внутренность свою ты пожертвовал ради Христа и Евангелия. Я хочу продолжить то, что это настолько важно, чтобы мы научились именно стать вот этой жертвой живой. И чтобы мы понимали, кто не берет креста своего и не идет, кто идет за Христом и не берет креста, тот недостоин. Чтобы мы понимали, что это за крест. Чтобы мы понимали, что это за жертва. Чтобы мы понимали, что значит отдать душу свою. Кто потеряет душу свою ради Христа и Евангелия, тот обретет. И вот это как раз касается вот этой жертвы живой. Именно то, чтобы преобразоваться обновлением ума. Чтобы не соображать от себя, что я считаю правильно, что неправильно. Как надо, как не надо. Или я так думаю. А просто говорить написано. То есть мы жертвуем, когда мы жертвуем ради Христа и Евангелия, это значит, мы говорим написано. Тогда, когда мы отрекаемся от того, что плоть нам велит, а себя ставим только в подчинение и пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу.
Так, еще одно запитание маємо. Вопрос о совпадении и случайности в жизни христианина. Что говорит об этом Библия?
Случайности, я думаю, что вообще не существует. Почему? Потому что Бог все во всем. Он полнота наполняющего. Он везде, и все происходит по воле Его. Написано, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы. То есть все происходит по воле Божьей. То есть все происходит по воле Божьей. И мы не должны давать место дьяволу тогда, когда мы думаем или говорим о том, что происходит, вот Бога нету, а вот тут вот дьявол что-то делает. Это мы даем место дьяволу. Или так написано, поступают нечестивые, потому что нечестивость написана в Псалме 9:25. Нечестивый говорит, нету здесь Бога, не видит Господь, не знает Господь. Ну, то есть что-то произошло без Бога, если мы только думаем, если мы только думаем, что что-то происходит без Бога, это нечестивость. Поэтому тут надо быть очень внимательным.
Слухаем вас. Вы в эфире.
Добрый день.
Добрый,
добрый день.
День.
Я хотів би задати запитання. От завтра буде, де, буде воскресіння Ісуса Христа, всі будуть відмічати, так? От я хотів би запитати. Ісус Христос сказав, коли фарисеї його запитували, щоб він показав якесь чудо чи знамення, він сказав, як син Іона був червя кита три дні і три ночі, так син людський буде землі три дні і три ночі. Якщо по рахункам з п'ятниці на суботу одна ніч, суботу на другу, на неділю друга, з неділі на понеділок третя ніч, що то в мене ніяк не виходить. Де три ночі є і де три дні воскресіння Ісуса Христа?
Да, тут тоже такой вопрос был, и мы, знаете, как пришли к такому выводу. Смотрите, как интересно. Действительно написано, что он воскрес в первый день недели. То есть, если нам четко определено, когда он воскрес в воскресенье, то есть первый день недели. Но мы знаем, что он был распят в пятницу, да, то есть никак у нас не получается. Но, вы знаете, три дня и три ночи. А если мы просто предположим, вот давайте мы просто вместе предположим, что умер он в Гефсимании, то есть он принял решение, он тогда, когда у него было капли пота, как капли крови, он ведь он знал, что с ним будет, он видел весь процедуру, как в него поливали, как его били полонитом у Каяфы ночью. Он еще не был убит, но, вы понимаете, может быть, физическая смерть – это не так, как тому Богу, который творец неба и земли, который устами сотворил вселенную, и устами его существует все, и все им, от него, и к нему, это все он. И там кто-то бьет его по щекам, кто-то бьет его и говорит, прореки, кто тебя ударил. Перенести вот это посрамление, которое написано Евреям 12:2-3, помыслите, претерпевшим над собой такое поругание от грешников. То есть то, что он уничижил себя, смирил себя, по виду став как человеком, стал рабом, и это все произошло на ночь раньше, то есть вот тогда, с ночь с Гефсимании на Каяфу до утра Притории. И вот эта ночь, ночь позора или посрамления, и вот как бы физически он еще был жив, но в сердце своем, можно так сказать, он был уже мертв. Вот тогда, когда он сказал, Господи, может быть, минуть мне чаша сия, но не как я, а как ты хочешь. И вот тогда он умер. И вот можно сказать, с этой ночи, с Гефсимании до воскресения утра, вот эта пытка, этот ужас, который просто происходил. Ведь мы знаем, что лучше умереть, чем выдержать пытку. А пытка началась в ночь. С Гефсиманской ночи началась пытка, унижение. Унижение физические, моральные. Вот. Поэтому единственное, что могу предложить, это добавить ночь не после, а до. И тогда получится трое ночей.
Маємо ще один телефонний дзвінок. Ви вже в ефірі. Вітаємо вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте благословны. Алексей Анатольевич, это Ада Андреевна говорит.
Да, Андрея Андреевна.
У меня периодически возникает такой вопрос, и я хотела бы вот попросить вас объяснить мне кое-что. Это может быть не совсем по Библии. Вот меня интересует связь таких понятий, как патриотизм, культура и христианство. Вот как эти три понятия связаны между собой или не связаны?
Чимаємо ми любити нашу країну?
Достаточно сложный вопрос. Ну, смотрите, у нас Иисус Христос сказал в 17 главе Иоанна, в 15 главе Иоанна, что Он забрал нас от мира. Мы уже не от мира. И мы не с этого мира. Это не наш мир. Мы тут странники и пришельцы. Когда мы достигнем вот этой веры, то мы должны понять, что это не наш мир, мы уже не от этого мира. И ценности не создаются на этой земле. Мы собираем себе сокровища на небе, а не на земле. И в Бога богатеем, а не на земле. И поэтому тот человек, который вот, ну, достигает вот этого духовного, он уже хочет разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. И наше Отечество, конечно, там. Мы уже выписаны, наша прописка на небе. И давайте вот откроем 1 Тимофея, по-моему, 4, 6, 12, наверное, да. «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом Животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе». И вот давайте просто подумаем, что значит добрый подвиг веры, держаться вечной жизни и исповедать доброе исповедание перед многими свидетелями и перед Богом, перед Христом Иисусом. И перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. А какое засвидетельствовал Иисус Христос перед Понтием Пилатом? Что он ему сказал? Как раз Иисус Христос сказал Пилату, что царство мое не отсюда. Если бы царство мое было отсюда, то служители мои бы подвязались за меня. Но нынче царство мое не отсюда. И вот это и есть наше доброе исповедание, такое, какое совершил Иисус Христос перед Понтием Пилатом. Наше царство не отсюда. Держитесь неба, а не земли. Это и есть наша вера, это наш духовный рост. Поэтому пытайтесь достигнуть вот этого Царства Божия, которое уже внутрь нас есть. Оно не где-то там за облаками, оно не где-то там на небе. Оно уже незаметным образом внутрь нас есть. Мы должны держаться этого Царства Божия. Но при том, при всем, мы пока здесь во плоти, пока мы остаемся здесь живы, мы можем участвовать в этой жизни. И в любом случае и культура, и принадлежность к стране, к какой-то общине, к какой-то общности. То есть это все нормально, но чтобы мы понимали, это все вторично. Это все после того, как мы соединились с Богом.
Ми маємо ще декілька хвилин, і я зачитаю повідомлення останнє від Катерини. «Зачем прийшов Ісус? Неужели Богу нужна була жертва тільки тому, що Он создал закон этот жертвы? Неужели Бог не мог отнять этот закон, отменить закон и по-другому пустить ход событий?»
Это хороший вопрос, но у нас не хватит, может, и времени, но я попробую, если возможно, быстро ответить. На самом деле, Господь пришел открыть нам дверь, чтобы совоскреснуть, надо умереть. И Он нам показал путь. И когда мы причащаемся к смерти. И вот эта смерть, которая будет со Христом в вере, она приведет в жизнь вечную. Умрут все, верующие и неверующие. То есть смерть достигнет всех. Всем человекам надлежит однажды умереть. Но если человек умрет в вере во Христа, в вере в жизнь вечную, в вере в то, что Господь искупил, он будет в жизни вечной, он будет с Господом. И поэтому Господь показал нам путь преобразования. Путь преобразования. Нельзя воскреснуть, не умерев. Ну, нельзя. Нельзя стать новым творением, не перестав быть старым творением. Он нам показал путь, что смерть не страшна. Он показал нам путь, что именно через смерть будет наш выход. Мы как уверовали? Мы уверовали через воскресение. Помните, Фома говорит, пока не увижу, не поверю. И Господь ему говорит, Фома, вот мои руки, возьми свои персты, встань в дырке, вот, и не будь неверующим, а будь верующим. И тогда он сказал, Господь мой, Бог мой, блажен ты, то есть ты уверовал, увидел и уверовал, а блаженны не видевшие и уверовавшие. Это и есть вера наша в то, что он воскрес. И когда он показал нам, что он умер и воскрес, и тем самым он дал нам надежду, что мы совоскреснем. Конечно же, Бог нас любит еще до создания мира. Конечно, Бог нас простил еще до создания мира. Конечно, Иисус был распят еще до создания мира. Конечно, ему, для него это распятие можно было не делать. Для него. Он мог его по-своему как-то сделать. Но он сделал это для нас, чтобы нам показать путь ко спасению. И поэтому он и говорит, за то, что они не познали пути моих, он там вознегодовал и сказал, за то, что они не познали, не войдут в покой мой. Почему? Потому что мы не, если мы не увидим, что через его смерть и его воскресение мы точно так же сораспинаемся с ним в смерти и совоскресаем, если мы умираем вместе с ним. Поэтому не бойтесь убивающих тела, не бойтесь смерти, не бойтесь. Он вообще говорит, ни одна птица не упадет без воли Отца. Вы лучше многих малых птиц. Вы не знаете, сколько у вас волос, а он знает на голове. То есть это он нам показал путь ко спасению через смерть и воскресение. И когда мы смотрим на Господа, на распятого Господа, что, как он претерпел, ну, вот эту страшную смерть, вот эта смерть посрамления, это же крест, это смерть, вот такая позорная смерть. Но он говорит, не бойтесь этого, ничего не бойтесь. Почему? Потому что есть воскресение. Если бы Иисус нам не показал воскресение, как бы мы веровали? Во что бы мы веровали? То есть тот, кто не верит в воскресение, тот ни во что не верит. Тут тщетна вера, и нету спасения, Павел говорит, если Христос не воскрес. Но Христос умер, он специально умер для того, чтобы показать нам воскресение. И мы живы воскресением, воскресением. То есть мы знаем, что он умер, но знаем, что он и воскрес. И поэтому наша надежда не угасает. Она не тщетна, наша надежда, потому что мы верим, что мы совоскреснем со Христом, потому что он нам показал путь. Мы не боимся смерти, и даже позорной смерти не боимся. Почему? Потому что мы верим в воскресение. И поэтому он пришел, и поэтому он нам показал. Он показал нам этот путь, которым мы спасемся. Он есть путь, истина и жизнь. И мы должны познать путь его. Путь его в том, что он воскрес. Он умер, но он, слава ему, воскрес. И этим мы празднуем Пасху, і Христос воскрес.
Воістину воскрес. Ось на такій святковій ноті будемо завершувати нашу програму. Дякуємо Олексію Анатолійовичу вам. І бажаємо вам, дорогі слухачі, завтра гарного дня. Благословить вас Господь.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.